Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Вместе с историком Натальей Ксенофонтовной Цендровской мы продолжаем нашу прогулку в районе Рот нынешних Красноармейских улиц.
У той территории, которую принято называть ротами Измайловского полка, при всей такой чрезвычайно строгой планировке, вот она такая как бы идеальная почти Василия Островского, воды нету только, ни с одной стороны. Нет, с одной стороны есть обводный канал, с другой стороны фонтанка, хотя то, что на фонтанке, это не совсем роты, как бы в двух шагах, но это все-таки уже не роты. И все абсолютно по линеечке, при этом есть некоторое сходство, как ни странно, с таким романтическим районом города, как Коломна. Как мне кажется, есть при всем несходстве в остальном. И сходство заключается в том, что, во-первых, в ротах, как и в Коломне, сохранилось очень много разноэтажной застройки. Там строили, конечно, много в 900-е годы, как везде строили. Но все-таки не так интенсивно, как в других районах. С Петроградской стороной мы даже и сравнивать не будем. И вот самые центральные районы с их плотностью невероятной. Здесь все-таки было не так. Это было в ту пору, этот район между Фонтанкой и Обводным в начале XIX века, это все еще была окраина города. И еще в самом конце XIX века, когда там после свадьбы поселилась Зинаида Гиппиус с Дмитрием Мережковским, она жаловалась на то, что как далеко, какая даль, как долго надо ехать до Невского проспекта. Представляете, да? На Подольске, кстати, жили. Чуть-чуть подальше несколько туда вглубь домов. 12-й, по-моему, дом. Ужасно далеко, край света. Но они жили там несколько месяцев, потом уехали на лето, уехали на юг и вернулись, уже стали жить в доме Морозе. Много-много лет. Так что это был такой был в начале века, 20-е, это все еще был, в общем, не то чтобы край света, но нечто близкое к тому. И поэтому там не было, видимо, поэтому там не было уж такой интенсивной застройки. И кроме того, весь этот район Рот, он состоит в основном из двух крупных частей. Одна часть находится между нынешним Московским проспектом и Измайловским, а другая западная между Измайловским и Лермонтовским. Там за Лермонтовским еще кое-что есть, но это все-таки ротами, хотя там и были земли, принадлежавшие Измайловскому полку, но все-таки вот в топонимике петербургской к ротам те места не относятся, которые находились за Лермонтовским. Их принято называть новые места. Это еще с екатерининских времен пошел этот топоним и сохранялся. Он его употребляли еще в середине и в начале второй половины XIX века. Вот у Григоровича, например, он есть в его произведениях, эти новые места. Так вот, эти половины по одну и по другую сторону Измайловского проспекта довольно сильно между собой разнились. В той части, которая прилегает к Московскому проспекту, застройка очень плотная. И она была... Там, конечно, были деревянные дома к 17-му году, и некоторые даже и, так сказать, до советской власти дожили, и их снесли уже там в какие-нибудь 20-е, в начале 30-х годов. Но это были просто отдельные вкрапления. А в основном там достаточно высокая, и 5-, и 6-этажная застройка есть, и есть огромные дома, как, например, огромнейший дом герцога Лихтенбергского. А та половина, которая находится к западу от Измайловского проспекта, она какая-то совсем другая. Хотя, на самом деле, там с XVIII века только один квартал оставался незастроенным, потому что вот когда всех отправили по казармам вдоль Измайловского проспекта по настроенным, тот квартал между 9-й и 10-й ротами, он остался за полком, и там находились их огороды, стрельбища. И только потом уже, так сказать, в 20-х годах XIX века там было построено здание съезжей. Ну, вот на нынешнем Лермонтовском проспекте, но как бы оно заворачивало на обе эти роты. А так он такой, он до сих пор так и сохраняется, таким неплотно застроенным. Там школа с огромной территорией, ну и, в общем, так сказать, в основном это все. Но, тем не менее, и на той Да, и вот там, вот в этой части, за Измайловским, там было довольно много деревянных домов. Как-то так вот это устроилось. И они некоторые достояли вот до советского времени, а кое-какие погибли, пожалуй, что и в войну. Даже мы не всегда, к сожалению, это знаем. И там до сих пор очень много пустырей. Не очень понятно, потому что по современным понятиям это уже центр, но как-то почему-то вот, слава богу, пока застройка практически не шагнула. Там построили парочку довольно отвратительных домов в 70-е годы. Такие вот совсем никакие какие-то бессмысленные постройки. Они, конечно, сильно портят вид. Но вот один такой дом, который строили для работников Гознака между 8-й и 9-й ротами, вот он стоит на месте чрезвычайно интересным. В свое время, в 13-м году, в 913-м, Курбатов составил такой замечательный, ну, как бы путеводитель по Петербургу. И это был первый практически такой опыт. Вот он шел по городу, еще никакой абсолютной литературы не было. Вот что, да и там и дома-то такие, которые ни в какую литературу бы в жизни не попали в те времена, они были, в общем, не особенно интересные. Там не так много он домов ему бросил в глаза. Но те, которые бросились своей стариной, какими-то особенностями своими, вот он все их отметил. И вот он отметил как замечательный, интересный дом, который стоял на месте вот этого нынешнего урода, такого, в общем, сказать, плохого качества, облицованный таким силикатным кирпичом и очень нелепой архитектуры. Это был довольно длинный участок, и даже два. Один тянулся вдоль 9-й, другой вдоль 8-й роты. Когда-то они принадлежали разным людям в 18 веке, но уже весь 19 век это принадлежали всегда одному домохозяину, который менялся. В общем, так особенно людей там выделять из этих владельцев неинтересно, ничего как-то бы за ними не нашлось такого, ну, каких-то индивидуальных черт, во всяком случае, неизвестно ни о ком из них. А вот сам дом, который выходил на 9-ю роту, он был чрезвычайно интересный, и он бросился в глаза Курбатову, и он его отметил как совершенно выдающуюся постройку. Он тоже был где-то первых лет 19 века. Это была такая настоящая усадьба городская, и по всем правилам городская усадьба построенная. В центре стоял довольно протяженный дом, двухэтажный, причем, что характерно, первый этаж был каменный, а второй деревянный, и еще был мезонин, ну, естественно, тоже деревянный, конечно. Мезонин со вторым этажем были объединены, но не колоннами, а пилястрами ионического ордера. Наверху было полукруглое окно трехчастное, а внизу трехчастный такой проем, посередине дверь балконная по краям. Когда-то были два узких окна, но к тому моменту, когда его фотографировали в 900-х годах, уже вот этих боковых окон не было, они были уже забиты, ну так аккуратненько, так что просто была балконная дверь. Перед домом росло довольно много деревьев, красиво, конечно, и приятно, но как бы для нас плохо, мы не можем его рассмотреть толком. Хотя есть его фотографии уже советского времени, когда он такой довольно несчастный, ободранный, но зато все видно. И вот он стоял в центральной части этого участка, а по бокам были два небольших каменных флигеля, вернее, у них небольшие были торцы, которые выходили в 9-ю роту, а так-то они тянулись до 8-й роты, два этих узких-узких. Конечно, видимо, в той части, которая выходила в роты, там было жилье, а где-то в средней части очень вероятно, что были какие-то служебные помещения. Да, и еще, кроме всего прочего, в те времена, в самые первые годы XIX века, как и в самом конце XVIII, очень часто на домах делали барельефы. И на каменных, например, сохранились на доме, где мастерская Репина на площади Репина, бывшей Калинкинской. Ну и много в городе таких домов сохранилось с барельефами, с изображением каких-то там сцен из античной мифологии. Здесь не читаются, я во всяком случае не могу прочесть, что там изображено на этих барельефах, но они как бы были. Один не существовал, а два все еще сохранялись по краям. И такой декор очень характерный для своего времени. И, конечно, вот пока такие дома стояли в городе, улицы города выглядели совершенно иначе. Ну вот он достоял где-то до конца 20-х, может быть, даже до начала 30-х годов 20 века. А по бокам-то у него были два каменных флигеля. И один, левый, был снесен уже давно, а второй снесли в связи со строительством вот этого дома в 70-х годах. Причем снесли совершенно зря, потому что на этом месте ничего не построили. А это была вот такая настоящая классическая петербургская, и не только петербургская, в других городах тоже так строили в начале XIX века, по образцовым, опять-таки, чертежам. И вот это была чрезвычайно интересная, конечно, постройка. Существует несколько фотографий, и вот тут еще раз хочу повторять, что на сайте City Walls и на сайте Past Wall, где собраны изображения, в частности, петербургских, все известные старые фотографии с изображением Петербурга, они там все собраны. Так что прошлое домов, в том числе несуществующих, можно по ним прочитать. Вот они, их все можно там рассмотреть, или на одном сайте, или на другом. И так вот, если бродить и заглядывать, подходя к тому или иному месту, это, конечно, прогулка приобретает уже совершенно такой, даже без всякой экскурсии, она приобретает такое совершенно особое удовольствие получает человек, я так думаю.
Представляете, вот еще там 20 лет назад, когда мы записывали сюжеты, интернет не вошел еще так в нашу жизнь, да, то есть помогали книги, справочники, сейчас помогает интернет, вот вы рассказываете, а представляете, придет время, когда можно будет вот так навести планшет, смартфон, планшет, там что там тогда будет, на какой-то дом, и перед тобой вся его история. То есть слои убираются, и ты вдруг оказываешься в Петербурге начала XVIII века. Хотя нет, наверное, в начале XVIII века здесь вряд ли что-то было.
В начале XVIII века там ничего не было.
Да-да, ну то есть идем подальше туда.
Там жизнь началась в начале 40-х годов. Потому что в 30-х годах полк первоначально расселили около Екатерингова за Калинкиной деревней. Они там простояли несколько лет, и там так было мокро, так сыро, совершенно жить просто было невозможно. И вот тогда им выделили вот это место. Даже названий еще никаких не было, ни дорог, ничего не было в этом месте. Это просто называлось продолжение Вознесенской перспективы и дороги. Измайловский ведь продолжает Вознесенский проспект.
Ну что ж, продолжим в следующий вторник. А на сегодня все. С историком Натальей Ксенофонтовной Цендровской беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.